Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. В этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня в этой студии вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час проведут Татьяна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института «Содействие». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Клод, иконописец и преподаватель института. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы как-то больше года назад уже с Татьяной Кондратьевой здесь, в этой студии, общались, и тогда Татьяна Валерьевна нам рассказала про институт, про который мы еще тогда практически ничего не знали. Я помню, что я поначалу думал, что это такой институт, куда могут поступить ребята после школы по результатам ЕГЭ. Выяснилось, что все совсем не так. Это учреждение дополнительного образования, причем официально Русской Православной Церкви. Но это вкратце. Вы напомните, пожалуйста, нашим новым слушателям, тем, кто не помнит, тем, кто не слышал, тем, кто не знает, где это все находится и что же это за институт. Содействие. Почему содействие?
Содействие — это богословский термин, синергия, и нам название когда-то благословил отец Илий и подчеркнул, что содействие — это участие человека в действии Божием. И мы вот помним все время об этом названии, о том, что миссия наша в чем-то может быть достаточно скромной, но мы участвуем в неком таком большом замысле Божьем о человеке и пытаемся передать наши знания людям. Институт был организован более 20 лет назад. Сначала это были курсы повышения квалификации. Отдел катехизации, когда учреждал несколько учебных заведений, предполагал, что будет институт для молодежи, будет университет, и у Русской Православной Церкви должен быть институт повышения квалификации. Вот наши курсы поначалу были таким вот учреждением. А в 2008 году было принято решение о том, что курсы можно реорганизовать и дать им статус института. Поскольку у нас теперь действует несколько факультетов, в основном у нас преподается церковное искусство, иконопись, золотно-лицевое шитье, реставрация икон, церковное пение и регентование и небольшое отделение, но очень хорошо развивающееся и набирающее силу, это отделение православной психотерапии или душепопечения.
Я так понимаю, что после предыдущей программы, которая здесь на Радио Вера выходила в эфир, когда вы беседовали здесь с Алексеем и с Володей Емельяновым, у вас повысился, да, такой спрос среди абитуриентов на золотошвейное отделение.
Да, мы как-то в программе очень много поговорили об этом редком и забытом искусстве, о том, что мы вот преподаем в Москве, и это больше практически ни у кого нет в таком объеме, в таком количестве, и мы возрождаем действительно такое древнее мастерство. Но вот когда мы начали заниматься золотым шитьем, встал вопрос о том, что должна быть непременно подготовка иконописная. Человек, который вышивает для церкви и который подходит на каком-то этапе к тому, что он вышивает именно образ, должен понимать, что он вышивает, как это прорисовано, по каким законам построено это изображение. Потому что мы изучаем всегда музейные образцы, и иногда там видно такие смешные огрехи, но это, конечно, не в высоком таком шитье, не в патриарших мастерских, не в царских мастерских, а скорее в провинциальном шитье видно там, не досчитались пальчика на руке или в маленькой миниатюрке, не поняли, где рот, где носик, и такое очень смешное лицо вышито у святого. Ну, естественно, в работе современного художника, если это делается для церкви, если это должно служить, какая-то вот такая вот такие огрехи, мне кажется, недопустимы. Вот Ольга Григорьевна была первым преподавателем иконописи, который уже очень давно, еще мой покойный супруг, который занимался учреждением и организацией, ну, как бы оформлением института, пригласил Ольгу Григорьевну, и вот благодаря ее работе постепенно вот эта группа выросла действительно в какое-то такое отделение иконописи, и у нас иконопись стала преподаваться как такая самостоятельная дисциплина, и появились реально люди, которые хотят, помимо того, что они занимаются какой-то светской своей работой, светской специальностью, вечером потрудиться во славу Божию, потому что у нас институт для взрослых, работающих людей, для тех, кто может вечером посвятить какое-то время своему образованию и научиться чему-то новому.
Ну, наш прошлый эфир, получается, обеспечил вас золотошвейными студентами. А в этот раз мы будем об иконописи как раз говорить. И, Ольга Григорьевна, я думаю, что к вам очень много будет вопросов в связи с этим. И вообще, я думаю, что для начала хотелось бы понять, когда человек думает, это мое, не мое, пойти мне на это отделение, или, может быть, это не для меня, и я хорошо рисую, или, может быть, не очень хорошо рисую, но чувствую в себе вот этот нераскрытый талант. Но, наверное, икопись – это как-то слишком сложно, и это, наверное, уже для тех людей, которые, ну, которые уже не по земле ходят. Вот с чем сталкивается ученик, который хочет иконописи научиться? Что нужно иметь в виду обязательно?
Ну, у нас приходят люди настолько разные, настолько разных, во-первых, возраста разного, начиная где-то от 20 до 65.
Хороший такой разброс.
Да, диапазон большой.
И никогда не поздно начать.
Да. Люди нереализованные. Допустим, человек в детстве хотел рисовать, писать, был в художественной школе, в каком-нибудь студии. Потом родители решили, что ему гораздо будет полезнее идти на юридический факультет, зарабатывать деньги. И вот
что человек... тоже хорошо.
А художников это что-то такое странное, и ничего хорошего из этого не выйдет. И потом человек заимел семью, родились дети, и вот и человек не реализован, и он хочет реализоваться. Человек выцерковился, человек крестился, там, пришел в церковь, хочет ему ей послужить, хочет быть в новом качестве, хочет познавать. Вот таких людей много.
Но бывает. Очень сложно прийти с улицы и начать заниматься не просто иконописью, но и вообще рисунком. Для того, чтобы развивалось любое творческое начинание, для этого все-таки нужны какие-то таланты в этом, изначально способности человека. А ведь наверняка к вам приходят люди, которые никогда себя ни в каком рисунке не пробовали, но при этом им очень хочется.
Им просто хочется, есть такие, и таких что? Много.
Да. И вы берете?
Для таких у нас есть подготовительный курс. Пожалуйста, вы можете пробовать себя, вы можете заниматься, вы должны сначала заниматься академическим рисунком, живописью, понять, можете вы владеть кистью, карандашом, вы должны этому научиться. Потому что бывает, что человек вот очень хочет, вот он какие-то картинки с репродукцией срисовывал, и ему так нравится, и вот я хочу теперь писать иконы. И получается нечто совершенно негодное. И основы рисунка – это долго. Беда нашего общества вообще, так это мы все знаем, что мы все хотим быстро. Жизнь такая ускоренная. Если вспомнить, что подмастерье у иконописцев в древности по 15-20 лет растирали краски и учились, и занимались самыми примитивными процессами, а теперь год, за два, ну, а у нас, допустим, институт 4 года, основной курс и 5-й диплом. И вот человек должен уже оказаться профессионалом. Раньше была именно такая ситуация у нас, вот 4 года. Где-то к третьему, к четвертому курсу человек начинает осознавать, что он только входит в эту систему, в систему иконописного пространства, иконописного рисунка, богомыслия, связанного с иконописью. То есть в первую очередь это совершенно иное восприятие мира. То есть это в первую очередь выцерковление. Я немножко сейчас все смешиваю, может быть. Но что первично, что вторично. Первое – это выцерковление. И люди у нас, проходя непременно курс теории, курс лекционный, куда входит и понимание Ветхого, Нового Завета, и литургика, и композиция, история искусства.
И догматическое богословие догматическое, мы усилили в прошлом году.
Да, и люди начинают по-другому мыслить. И они в какой-то момент начинают осознавать, что писать иконы – это не срисовывать картинки. Это вообще, ну, на мой взгляд, самая страшная сейчас беда современных иконописцев. Некая подмена, возможность подмены, возможность профанации настоящей иконописи, когда человек берет древний образец, его срисовывает, списывает, и вот она икона. Если он научился мастерству, если он овладел техникой иконописи, все красиво получается. Но вот главное нам не забыть, что те иконописцы, которые были в древности, они в первую очередь молились.
А неверующий человек может написать икону?
Может.
Ведь техника-то она вот.
Может. В этом ужас, что может. Более того, когда в конце 80-х годов появились первые выставки иконописи, я помню, была одна женщина, иконописец из реставрационных каких-то мастерских, которая написала чудесную по мастерству икону Божией Матери. Она очень, так сказать, категорично говорила: ну и что, я неверующая, ну вот, а у меня же все получается.
А почему ужас? Что для этого, что вы в этом такого видите? Если человеку нравится именно иконопись как вид искусства, как искусство, а не как богословие.
Так она, иконопись-то, это часть богослужения, так сказать, может быть, банально, но это не мои слова, это еще слова и Успенского, и многих других, и Трубецкого. То есть иконопись – это непременно составляющая литургии, составляющая православного храма.
Флоренский об этом много писал.
Да. И у нас появляются некие невидимые нити между нами и теми, кого мы пишем. По крайней мере, они должны быть.
Вы говорите, а я вспоминаю свою подругу, она иконописец, и очень хороший иконописец. Она нам писала иконы на венчание с мужем, и она у нас очень подробно расспросила, что бы мы хотели, вот какого размера, там, какой фон и так далее. Меня так удивляли эти вопросы, мне казалось, что ну как-то иконописец, он должен раз сам как-то все увидеть, да, и вот, но нет, она отталкивалась от того, что вот как бы вам хотелось. А дальше она взяла специально время, она заранее у нас это все выспросила, взяла время для того, чтобы походить, подумать и выносить в себе эти образы. Хотя вот я сказала, знаешь, вот мне нравится вот этот образ Фёдоровский Божьей Матери из такого-то храма, и если, конечно, это возможно, мне бы хотелось, чтобы вот как-то отсылка была к нему. Она поняла, и она, знаете, она ходила, она вот прям, это видно было, насколько для нее важно выносить в себе или, может быть, даже попытаться встроиться вот в тот какой-то, не знаю, какой-то невидимый поток энергии, который связывает вот мир земной и небесный через эту икону. Я понимаю, что я очень коряво сейчас выражаю, но глядя на нее, у меня было ощущение именно вот того, что она как бы настраивается на это и как бы спрашивает разрешение, а может ли она вот как-то попытаться что-то странслировать через свою работу. И это молитва, безусловно. То есть это какое-то, я не знаю, внутреннее смирение человека перед тем, что он приступает к работе над этим образом. Хотя, пожалуйста, образцы все есть, можно взять и скопировать, но нет.
Можно я тоже свой пример приведу? У меня в начале моей рабочей деятельности был такой опыт. Я работала в одном храме секретарем. И у секретаря в кабинете было все, в том числе и иконы, заготовленные там для освящения и для продажи. И вот я знала, что есть иконы, сделанные копии с Владимирской неверующим художником. Очень хороший художник, ему заказали, я так все на них посмотрела, думала, не то, не то. И были иконы, стояли у меня написанные верующей женщиной, но как художник, я бы не сказала, что она очень хороший профессионал, но у меня получилась вот ситуация, что я живу полгода вот с этими иконами, они у меня стоят на полочках, и я вот с этими простыми, не самыми высокого качества иконами, написанными верующим человеком, как-то сжилась. Я вот, у меня не было тогда вкуса хорошего художественного, я была совсем молоденькой девочкой, да, вот я только пришла в церковь, но вот что-то я через них почувствовала. Я поняла, что вот они как-то меня трогают, что-то задевают. И вот сейчас, когда я уже много лет работаю с иконой, и на просмотрах мы просматриваем, выкладывают все учащиеся свои иконы, которые они заготовили там за определенный момент, там за семестр или за год. Я думаю, что Ольга Григорьевна больше видит в этих иконах, конечно, то, с чем человек писал, с чем в душе он писал эту икону, это все есть, это все отражается. Как вы считаете, Ольга Григорьевна?
Конечно, отражается. И очень радостно, когда люди меняются. Вот они приходят, еще думая, что все очень просто и легко, вот срисовать и научиться мастерству, и этого достаточно.
Да,
и
вплоть до того, что воспользоваться ксероксом и отксерить.
Да, да. Это сейчас очень любимое наше дело. А потом люди меняются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Татьяна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института «Содействие», Ольга Клод, иконописец, преподаватель гуманитарного института «Содействие». Но если вот все-таки возвращаясь к этой мысли, так, чтобы закончить тему с верующими и неверующими иконописцами, если бы, во-первых, вам не сказали, что одна икона написана человеком неверующим, а вторая верующим, вы бы...
Ну, наверное, в тот момент я бы не догадалась. Мне бы не пришло в голову вот... Хотя меня вот что-то задевало.
А потом есть примеры же замечательной великой советской научной реставрации, которая работала с иконами, в мастерских Грабаря, которые работали с иконами, с фресками владимирских храмов. Там люди далеко не все были верующими, наверное, меньшая часть, но тем не менее, я думаю, что вот у них была связь скорее именно с культурой, с древнерусской культурой, настолько установленная, настолько уже десятилетиями отточенная, что от этого сами иконы не страдали никоим образом.
Я думаю, да, что у людей было, была такая внутренняя культура, и все-таки советская образованность предполагала такую универсальную подготовку и очень высокий профессионализм, и они, благодаря их работе для нас очень много сохранилось. Так что честь им и хвала. И вот мы все время посещаем мастерские в центре Грабаря, потому что это как бы часть учебной работы.
Так получилось, что я воцерковлялся в храме, в котором три иконостаса были написаны Ольгой Григорьевной.
Я, кстати, не знала об этом.
Я поэтому познакомился с ее работами гораздо раньше, чем с самой Ольгой Клод. Поэтому я никогда не спрашивал у вас об этом. И мне всегда было очень интересно, как вы пришли к иконописанию. Потому что вот те работы, они уже, конечно, абсолютно зрелые. И это была середина 90-х, год 96-й, 97-й, наверное. Но видно, что этому предшествовала какая-то большая школа, изучение и опыт.
Я заканчивала Московский полиграфический институт, была иллюстратором, дизайнером книги, потом крестилась в 26 лет и, ну, конечно, хотела осчастливить мир религиозной живописью своими открытиями, участвовала на выставках на Малой Грузинской. Потом уже вот в 83-м году родилась моя дочь, и нужно было как-то...
Тоже иконописец.
Да, теперь она уже тоже иконописец. Очень мы с ней тесно работаем, и она мне помогает, и сама пишет, слава богу. И, ну, через год после ее рождения надо было возвращаться к работе. Просто элементарно. Там мне какие-то предлагали делать книги в издательствах. У меня хорошо получались иллюстрации. И я поняла, что я не хочу. Я хочу заниматься иконописью. Тогда не было ни институтов, ни интернета. Было очень мало книг, очень мало информации. Вот такая была... Ксения Покровская, Царствие Небесное, она была духовным чадом отца Александра Меня и ученицей монахини Вилянии.
Основательница школы иконописной, да. В Троице-Сергиевой Лавре.
И вот я, ну, поскольку у меня был еще старший сын и вот маленькая дочь, я как-то раз в два месяца бегала к ней, как-то принимала информацию по мере своих возможностей, и по ночам, поскольку днем времени не было, сидела и писала. Писала, соскребала, сама училась. Вот
а
так.
Вот скажите, а что самое сложное в этом процессе перехода от живописи или других видов художественных работ к иконописи? Ведь, если я правильно понимаю, ну, в Средневековье иконописцы, они даже подпись свою не ставили на работах, ну, и сейчас тоже так принято, потому что неважно, кто это сделал, главное, тот образ, который запечатлен на, либо, ну, где бы он ни был, да, либо это фреска, либо это икона, там, носители могут быть разными, или даже, там, золотошвейное какое-то произведение искусства, но авторы чаще всего и не знали. И вот это, получается, умаление себя, да, от слова «маленький», «меньше», вот сделать меньше себя, чтобы через тебя явилось больше чего-то другого, ну, того, что нам Господь может дать.
Да.
Но это же, ну, я не знаю, это же разный совершенно опыт. Художник – это самовыражение. Это, ну, в хорошем смысле слова «я». Да, а... Иконопись – это вообще про другое, совершенно другой вектор. И как этот переход происходит?
Художник 20-21 века, конечно, это в первую очередь это самовыражение, это самоутверждение себя, своей оригинальности, неповторимости. Да? Иконописец, ну, если перефразировать фразу «выдавливать из себя раба», то иконописец должен из себя выдавливать художника, вот этого самого, вот эту самость, которая из нас, из всех выпирает.
Но это же больно очень.
Но...
Это же болезненно. Или нет, или наоборот, это органичный процесс.
Нет, нет, это конечно, это болезненно, это долгий процесс. Тут не надо высоких, так сказать, фраз и претензий на вот какая там личность. Но мы должны прийти к прозрачности. Вот та прозрачность, о которой, ну, владыка Антоний Сурожский, например, говорит, в наших... То есть мы должны предоставить Богу работать в себе и слышать, как реализовать то, что нам дается. А для этого нам нужно вот церковление, для этого нужно понимание, чем мы занимаемся. И вот богословие, к нему надо приобщаться. Но главное не богословие, главное наше предстояние перед Богом. Это все высокий стиль, высокие слова, но они неизбежны.
Если, так скажем, богословие – это некая, да, наука, знание, да, которое мы приобретаем, а иконописец должен, ну, как бы воспринимать всю свою жизнь уже как некое служение и постепенно привыкать к тому, что, ну, можно так сказать, не святые, не мы выбираем святых, а святые выбирают нас. Вот даже вот, да, Ольга Григорьевна, в том, какую последовательность для каждого учащегося мы находим в переходе от одного задания к другому, иногда бывают какие-то там недовольства или восстания, но вот смириться с тем, что ты идешь таким-то темпом, кому-то быстрее дается, кому-то медленнее, что тебе бы хотелось уже перейти к праздникам, а преподаватель говорит: нет, ну, подожди пока, давай добьемся образа одного святого. Вот у нас несколько было примеров, когда учащийся так преодолевал какое-то свое противостояние. Вот была одна студентка, которая в иконе Рождества хотела какую-то свою тему раскрыть. Когда человек отошел от этого своего желания, попросил прощения и начал работать над тем, что дал преподаватель, вдруг произошел прорыв. И человек почувствовал: да, вот я тут смирился, послушался, выбрал не то, что хотелось, но что предложили как лучше, и я действительно сделал шаг. Вот таких примеров у нас бывает много.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня Татьяна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия, Ольга Григорьевна Клод, иконописец, преподаватель иконописи этого института, Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. Через минуту вернемся к разговору.
«Светлый вечер» на Радио Вера.